Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 16 октября 2024 года. Я нахожусь в Южной Флориде. А где находитесь вы, я не знаю, но надеюсь, вы будете меня приветствовать в прямом эфире. Чатик, там, где вы смотрите видео, там же и чатик есть. Пожалуйста, скажите мне здравствуйте, и я вам отвечу тем же. Канал дилетантский, но такой теплый, ламповый. Мы пытаемся разговаривать друг с другом постоянно. И в этом вся прелесть этого канала, что он интерактивный. Поэтому, просто напомню вам еще раз одно правило. Если 100 лайков оставляете, я записываю следующий ролик. Не оставляете, не записываю. Вот и все. Очень все просто. Пока вы начнете комментировать, хочу вам сказать, что сегодня мы первую часть этого подкаста мы поговорим об Украине. А вторую часть подкаста мы поговорим о выборах, в частности, о Камале Харрис, что тут у нас происходит и так далее. Вот такие планы, как говорилось в одном известном выражении, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ну, хоть на час можно вообще запланировать что-то или вряд ли? Или на полчаса можно? Я думаю, можно. Вот. Ну, давайте теперь пока почитаем. Пока вы собираетесь с мыслями и меня приветствуете, я хочу прочесть какие-то комментарии, может быть, со вчера. Владимир пишет: у меня вопрос, почему бы Украине не начать платить контракторам, как в России, или даже больше? Нет денег? На благоустройство дорогого тогда есть деньги, где завтра начнут боевые действия, почему-то находятся, вот знают, что город будет штурмовать и выделяют средства на посадку цветочков, большие деньги. Может, на зарплаты военным? На это вопрос, вернее, ответ очень простой. Вот вы пишете, почему бы Украине не платить контракторам, как в России, даже больше. И вы пытаетесь ввести разговор в «нет денег». То есть это понятно, что денег нет. У страны, которая банкрот, которая fail state, денег нет. Но у меня вопрос к вам. Вы считаете, что это решение для вас? Вот, Володя, допустим, вам пообещают 10 тысяч долларов в месяц. Нашлись какие-то спонсоры, которые начнут платить военным. Вы только не говорите обо всех, не говорите о них, о каких-то непонятных солдатах из бедных семей, которые воюют за Украину уже 2,5 года. Это война бедных. Это очевидно, это однозначно. Вы пойдете воевать? 10 тысяч в месяц долларов. Нет угриков ваших гривен. Долларов, Володя. Если вы пойдете воевать, тогда ваша логика справедливо имеет место быть. Но если 10 тысяч долларов в месяц вы считаете, что недостаточно, что же делать? Что же делать дальше? Дальше какое решение? Приходят и приходят разные сообщения о том, как в Украине не хотят идти в армию. Как людей отлавливают. Мы об этом говорили вчера. Может быть, у меня еще есть какие-то вещи на сегодня. Да. Вот, например. Перелезли через забор. В Харькове военкомы провели рейд на фабрике военной одежды. Видео есть, там все это есть. В Харькове сотрудники ТЦК провели 2 рейда на швейную фабрику, где производят берцы и куртки для военных. В ходе первого инцидента женщинам, работающим на фабрике, удалось остановить сотрудников ТЦК. Во второй раз военкомы явились с полицией. Один из них перелез через забор и открыл ворота, через которые остальные проникли на территорию. Как пишут городские паблики, военкомы вывели с предприятия около 10 мужчин, а 2 из них сотрудницам удалось отбить. Слушайте внимательно эти слова. Сотрудницам удалось отбить. То есть удалось отбить мужчин, чтобы они не шли защищать свою родину. This is unbelievable. Я не буду говорить о ТЦК, о том, что они неправомерные, конечно, да. Но народ отбивает от ТЦК своих защитников, которые должны были быть защитниками. Вам не кажется это странным, как минимум? Ранее на фоне массовых облам ТЦК по всей Украине харьковский блогер рассказал, как горожане откупаются от ТЦК после рейдов. Так один харьковчанин написал, что его выпустили из ТЦК за 5000 долларов при условии выплаты затем ежемесячно по 1000 долларов военкому. Еще одному местный житель договорился о своем освобождении за 2500 долларов. Что-то с этими рейдами ТЦК не получается. Еле откупился. 4 дня держали. $5, наверное, 5 тысяч. Чтобы не везли на ВВК. Это комиссия военная. На месте не захотели решать. Еле выход нашел на военкома района. Видно, он вышел на военкома. Представьте себе, какие суммы сядут за дни рейда. Потужно. Прокомментировал информацию от граждан Евгений Зуб. Что это такое, люди? Что это такое? Теперь, то есть, много говорил Зеленский, его офис, много внушал Украине, что виноват Запад. Это Запад виноват, Запад нам не дает оружие. Это они виноваты. Окей. Теперь некому воевать с этим оружием. Если даже Запад даст море оружия, кто его возьмет в руки? Я об этом говорил много раз. Некому. Люди бегут от этого, как черт от ладана. Люди не хотят защищать Украину. Я не говорю о тех, которые уже в окопах. Хотя и там наверняка многие мечтали бы хотя бы в отпуск. То есть скоро кончатся вот эти разговорчики о том, что не дают нам оружие, и поэтому проблема. Теперь наши, я говорю, Запад, США, начали давить на Зеленского и говорить ему, почему у тебя нет мобилизации с молодого возраста. Что это значит, что до 25 лет нельзя мобилизовать людей? До 25 лет. Читаем. Офис Зеленского сообщает, что США давят на Киев ради снижения возраста мобилизации до 18 лет. То есть ТЦК не работает, ТЦК набивают свои карманы, а людей на фронт не поступает. Они гибнут, а замены нет. Бассейн, 2 трубы. Итак, читаем. Сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников заявили, что представители республиканской и демократической партии США призывают президента Украины Владимира Зеленского снизить возраст призыва по мобилизации. Об этом рассказали советник офиса президента Сергей Лещенко и депутат Верховной Рады Мария Ионова. В эфире YouTube-канала «Новости Лайв» Ионова заявила, что западные партнеры Киева настаивают на изменении и снижении мобилизационного возраста. Аналогичную информацию привел Лещенко. В своем телеграм-канале он написал, что Вашингтон приводит в пример войну во Вьетнаме, куда отправляли воевать мужчин уже с 19 лет. Советник Офиса Президента подтверждает, что американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не производится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Поэтому американцы намекают, одного лишь западного оружия недостаточно. Нужна мобилизация с 18 лет. По словам этого советника Офиса Президента, Зеленский не поддался на убеждения партнеров и продолжил обсуждение о поставках оружия без изменения призывного возраста. Вопрос о снижении возраста мобилизации на Украине неоднократно поднимал секретарь Оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. В августе чиновник утверждал, что для украинцев он должен составлять от 20 до 50 лет. В начале октября Костенко сообщил в эфире украинского ТВ, что перед тем, как договориться об очередной партии вооружения для ВСУ, американские партнеры задают вопрос о снижении мобилизационного возраста. По его словам, Вашингтон не согласен с утверждением, что на Украине почти не осталось мужчин, которые могли бы воевать. Одним словом. Что будет дальше? Дальше будут брать 18-летних. В ближайшее время Рада будет совещаться, и они примут какое-то решение. И что изменится? Изменится мало. То просто, если раньше ТЦК, наверное, не загоняли в кутузку тех, кому до 25 лет, выше 18 до 25 лет, теперь будут. То есть доходы ТЦК увеличатся, а увеличится ли количество бойцов на фронте? Я не знаю. Вот такая ситуация. А матери украинские, готовы ли они отдать 18-летних пацанов в армию, мобилизационную армию, на фронт? Я не знаю. Давайте поздороваемся с теми, кто здоровается в прямом эфире. Богдан, доброго дня. Леся, вітаю, Якове, гарного дня і вам того ж. Анна пише «Доброе утро», Джордж пише «Драгомиров, здрасте». Тема неприятная, понимаю, поэтому вы как-то затихли, приуныли. Но надо об этом говорить. Тем более, что из офиса президента льется какая-то другая хрень. Вот, например, это. Зеленский предоставил план победы, это Радио Свобода пишет, Верховное Радио Украины. Наконец-то был какой-то секретный чудо-план, но теперь Зеленский решил выступить. Читаем. Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, представив депутатам так называемый план победы. Комплекс мероприятий, которые, по мнению Киева, должны помочь заставить Россию завершить агрессию против Украины. Ранее он представил свои предложения президенту США Джо Байдену и другим лидерам западных стран. Трансляцию выступления Зеленского опубликовал офис президента Украины. Зеленский отметил, что от исхода войны в Украине зависит в том числе и то, что будет происходить в мире в ближайшие десятилетия. Президент Украины заявил, что коалиция преступников уже включает не только Россию, но и Северную Корею. По его словам, КНДР уже отправила в том числе своих военных для участия в войне с Украиной. Он также обвинил Иран в поставках оружия России и Китая в том, что он потворствует российскому президенту Путину. Зеленский перечислил 5 пунктов плана. Давайте почитаем. Первый из них. Приглашение Украины в НАТО еще до завершения войны. Case closed. That's it. План победы закончился на это. То есть этот пункт выполнен не будет. Не будет. Кто будет вписываться за страну своими людьми, своими детьми, которая находится в военном положении и не хочет призывать своих людей в армию? Нет, не будет. То есть первый пункт уже не выполняется, не про ханже. Второй, читаем дальше. Второй касается непосредственно боевых действий. По словам Зеленского, необходимо возвращать войну в Россию, что, по его мнению, может привести к увеличению социальной напряженности в России и протестам против политики Кремля. Важной частью этого пункта президент Украины назвал продолжение операции ВСУ на ряде территорий России. Зеленский призывает страны Запада снять ограничения на удары по территории России дальнобойным оружием, а также совместно с Украиной участвовать в противовоздушной обороне украинской территории, в частности, сбивать российские ракеты и дроны. Очень маловероятно, что этот пункт тоже пройдет. То есть американцы не будут сбивать над Украиной российские дроны. Дальше. Если это может по плану Зеленского привести к увеличению социальной напряженности в России, сколько на это надо лет, чтобы социальная напряженность в России достигла таких высот, чтобы Путин решил остановиться? Путин будет бросать свои мясные батальоны на смерть, и их просто тупо больше. Сколько мы надо ждать этого возмущения изнутри страны, неизвестно. То есть второй пункт тоже слабый. Третий пункт – стратегическое сдерживание. Он подразумевает размещение в Украине мощного стратегического неядерного оружия. Это, по мнению президента Украины, может заставить Россию пойти на переговоры из-за неприемлемых последствий продолжения боевых действий. То есть это все предусматривает то, что опять Запад будет вписываться реально в войну. Не просто поставками оружия, а развертыванием, скажем, баз американских в Украине. Как это поможет Украине победить, я не знаю. Будут ли это делать Штаты? Нет. Я не понимаю, или они там все больные, или они все под действием каких-то наркотиков. Что они делают? Сначала он ходил и махал папочкой Зеленский. Вот у меня есть секретный план. Ну, он секретный, пока не могу показать. Вот когда поеду в Штаты на Генеральную Ассамблею ООН, там покажу, а тут не покажу. Что-то он кому-то показал, наши посмотрели и были очень скептично настроены, что это просто набор хотелок, а не план победы. Вероятно, у него изнутри страны существует некое давление, и люди говорят, покажи нам уже свой план победы. И он был вынужден поэтому, наверное, выступить перед Верховной Радой. Четвертый пункт плана – развитие стратегического экономического потенциала Украины. Помимо прочего, Зеленский предлагает союзникам совместную защиту ценных ресурсов Украины, в частности урана, титана и лития. То есть это имеется в виду, видно, что он хочет продать украинский уран, титан и литий и сказать, если вы нас будете защищать вот эти вот месторождения, то мы вам потом по сходной цене вам это все будем поставлять и будем дружить. Вообще непонятно, при чем здесь победа. Пятый пункт. Использование украинских военных по завершении войны с Россией для укрепления обороны стран НАТО и других союзников Украины, в частности, замещение украинскими военными части американских военнослужащих на базе в Европе. Это как раз-таки неплохо. Этим Зеленский бывает двух зайцев, по-моему. Он трудоустраивает бойцов, которые 2,5 года сидели в окопах, научились многому, умеют многое. Наверняка есть много людей, которые ценные специалисты по ведению войны. Сегодня любых уровней такого опыта, как, к сожалению, накопила Украина за эту войну, ни у какой армии Европы нет. На сегодня в Европе огромное количество баз американских с американскими служащими, военнослужащими. И то, что этот пункт говорит, что если война закончится, то вот эти военные, им не надо будет возвращаться в свои города и быть неприкаянными, и не знать, как жить на гражданке. А они смогут реально помочь другим, другим военным в других странах и освободить военные ресурсы США, чтобы они не находились в Европе. Вот этот пункт мне нравится, например. И дальше, по словам Зеленского, в плане есть 3 секретных дополнения. Публично он их содержание не раскрыл. Президент Украины отметил, что западные союзники подошли к плану практично и сейчас изучают его конкретные детали. По словам Зеленского, план победы является мостом к дипломатическому завершению войны, поскольку его реализация заставит Россию отказаться от агрессии и пойти на переговоры. Ну, вот такая тема. То есть плана как такового нету, надеяться особо не на что. Одна надежда на Трампа, что он все-таки что-то сможет сделать и остановить бойню. У меня одна надежда на Трампа. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Люди подошли и стали писать. Макс Юэй пишет. Привет, Яков. Зеля месяц назад сказал, что 15 бригад мобилизованных стоят в тылу без оружия. Вопрос, зачем тогда набирать еще больше? Лопатами будут воевать? Ну, это типа, что было раньше, курица или яйцо. Не дадим вам оружие, потому что некому воевать. Набрали кого воевать, нет оружия. Если вы хотите обвинять Запад, пожалуйста, можете это делать хоть 1000 раз. Владимир пишет. Яков, привет. А ты бы пошел воевать за Зеленского и рыбу лезть? Володя, я вам задал вопрос. Не для того, чтобы вы мне задавали вопрос. Я не пошел бы воевать за Зеленского. Но Зеленский не бомбит мой город. И Путин не бомбит мой город. Никто не бомбит мой город. Понимаете? Так, Митя пишет. Добрый день. Алексей пишет. Витаю, Якове. Так. Макс Юэй пишет. Депутат Рады Южанина заявила, что в 24 году перед учебным годом в Украину покинули около 300 тысяч детей, особенно мальчики 10-11 классов, со ссылкой на минус вида. Ну, это демократический кризис в Украине. Это понятно, что вы... Если в Украине будет 20 миллионов жителей после войны, то это за счастье. Остальные разъедутся. И видно мамаши, которые нашли вариант отправить своих мальчиков старших классов за границу, и они это сделали. Их нельзя обвинять. Понимаете, если страна живет в такой среде, где за руки, за ноги волокут с улиц методом облав и методом бусификации людей, чтобы защищали страну. Мамы, у которых есть как минимум простейшая жизненная логика, они понимают, что им надо уберечь своих детей, старшеклассников. Я не знаю, сколько они платят и кому, но пока наверняка, если тебе 16 лет, то тебя выпустят из страны. То есть, что еще можно сказать? Джордж пишет, по-моему, Зеленский устал, шел бы на выборы, а я ему предлагал в марте. Так, окей. Идем дальше. Переходим постепенно к нашим делам, а именно Камале Харрис. Я вам вчера показывал вот этот сводный полз, как это называется, опросники, на сайте Real Clear Politics. Обратите внимание, смотрим на одну вот эту строчку. Betting odds. То есть шансы букмекеров, которые ставят деньги. Вчера было 55 на 44 примерно, я не помню детали. Сегодня 56,5 на 42 впереди Трамп. То есть реально тратят денег на Трампа, ставят на Трампа, как на лошадь. Больше, уже по сравнению со вчера увеличилось это дело. Следующая вещь, которую я хотел бы вам показать. Камала Харрис не просто некомпетентна, она просто мерзкая. Она просто мерзопакостная. Она, которая, как попка повторяет, что мы объединяем страну, а кто-то разъединяет страну. Этот же бред повторял Джо Байден, который разъединяет страну. Но сейчас она уже дошла до ручки. Читаем заголовок этой страны, этой статьи. The Hill пишет. Харрис согласна с Чарльзом Манге, The God, что Трамп, что компания Трампа – это фашизм. Есть некий блогер или ведущий, я не знаю, что это за Шарломанги The God, но она дала ему интервью. И вот что она написала. Во вторник, то есть вчера, она согласилась с радиоведущим Шарломанга The God, что, когда он назвал бывшего президента Трампа, вернее, видение президента Трампа, это фашистское видение, он сказал. Итак, Харрис во время радиоинтервью из Детройта, она говорила, что в ноябре у людей есть выбор между нею и ее политическим оппонентом. И она говорила людям, что они должны выбрать либо ее видение, которое означает двигаться вперед, либо видение Трампа. А этот радиоведущий ей говорит, что другое видео имеется в виду Трампа, это о фашизме. «Почему мы не можем просто это сказать?» – он сказал. И Харрис ответил, «Да, мы можем это сказать». «Yes, we can say that», – сказала Харрис. Компания Трампа быстро ответила на социальной платформе X, чтобы осудить риторику, которая ведет к политическому насилию. И люди Трампа говорят, что такой тип противнейшей риторики привел уже к двум попыткам убить Трампа. Они абсолютно правы, республиканцы. То есть она назвала фактически Трампа фашистом. Если учесть, что Трампа поддерживает 70 или 75 миллионов человек в Штатах, это что получается? Это получается, что полстраны, ну не полстраны, но 70 миллионов, поддерживают фашизм, это сказала Камала Харрис. После чего она будет нам рассказывать, как она хочет объединить страну. Не разъединять, а unite, объединить страну она хочет. Это ужасно, это ужасно. Трамп обзывает ее как угодно, но до фашизма он еще не докатился. Он ее называет марксисткой, товарищ Камала. Но это цепь же вообще. Это уже дошло до ручки. Да. Давайте теперь вот на что посмотрим. Продолжая тему с Камалой Харрис. Вот я вам покажу одного дядю. Этого дядю вы уже видели. Его зовут Билл Экман. Билл Экман. Он миллиардер. 9 миллиардов долларов оценивается его состояние. Миллиардер. Он руководитель... Создатель, руководитель одного очень успешного хедж-фанда. Хедж-фанд – это организация, финансовые консультанты, плюс компьютеры, плюс серьезное очень моделирование, которое гарантирует, ну как, гарантировать там ничего нельзя, но если вы угадали с хедж-фандом, там работают правильные люди, правильные математики и правильные бизнесмены, то возврат на вложение там намного выше, чем обычный возврат более-менее консервативных инвестментов. И вот у него есть очень успешный фонд, этот хедж-фонд, который есть клиенты, которые ему дали свои деньги, чтобы он их менедж, чтобы он ими управлял, и ему понадавали сколько? 15 миллиардов долларов. Это деньги, которыми он управляет. Но плюс у него, он уже насобирал своих, так, по крупинке, по сусекам. 9 миллиардов у него есть своих долларов. Богатейший человек, умнейший человек. И всю жизнь свою голосовал за демократов. Но вот он решил, что нет. Что за Камалу Харрис он голосовать не будет. Сначала я вам скажу свои короткие дилетантские причины, по которым нельзя голосовать за эту администрацию, а она уже 4 года в Белом доме, Камал. А потом я вам покажу, что написал Билл Экман. Билл Экман написал 33 пункта, по которым нельзя голосовать за Камалу Харрис. У меня их штук 7-8, у него 33. Поэтому он профессионал, я дилетант. Плюс он миллиардер, а я пока нет. You never know. Всякое бывает в жизни. Итак, что мне очевидно, почему нельзя за нее голосовать? Это первое. За 4 года в Соединенных Штатах Америки была очень высокая инфляция. Я вам, конечно, уже надоел со своим чесноком, но чеснок так и не подешевел. Дальше. За эти годы правления администрации Байдена и Харрис южная граница страны стала просто несуществующей. Более 10 миллионов за эти годы проникли в страну. Такого никогда не было. Никто их не проверяет. Среди ними, как, по-моему, 200 с чем-то человек оказалось на списке террористов. Уже есть преступления, естественно, и так далее. То есть ворота открыты. Причем конкретно про южную границу она была назначена ответственной. Камала Харрис. Количество передозов от серьезных наркотиков типа фентанил, которые ввозятся в страну, перевалило за 100 тысяч в год. Не только от фентанила, но от фентанила большинство. Больше 100 тысяч передозов в стране. Погибают в основном молодые люди. В мире бушуют войны с миллионом или больше убитых и раненых. И Украина, и Ближний Восток. Позорный выход из Афганистана американских войск, который произошел при этой администрации. Что еще? Иран стал сильнее, чем он был. Эта администрация отдала замороженные 6 миллиардов долларов Ирану за то, что они вернули обратно 5 заложников, которых они держали. 5 граждан Америки оказались в Иране много лет назад. Кто-то 10 лет назад, кто-то 7 лет назад. 5 человек. Из них трое, как минимум трое, бывшие граждане Ирана. Они, вероятно, уже получили американское гражданство, и наша страна за них боролась. В ответ им отдали тоже 5 человек. Плюс 6 миллиардов долларов отдали. Миллиарду. Ирану. Это все эта администрация. Трамп трубил во все трубы, когда он был у власти, что Обамина соглашение с Ираном было самое идиотское из всех, самое плохое из всех. Когда Обама вообще, он на эти поддоны он грузил наличные и отправил в Иран в надежде, что Иран будет хорошим парнем. Уже тогда Трамп кричал, что вы делаете. Дальше. Из-за того, что они врут, Камала Харрис и же с ней демократы, они загнали себя в угол. В какой угол они себя загнали? Конкретно. Они не признавались все это время, особенно последний год, что Байден не соображает. Они кричали, что он все хорошее, хорошее у него здоровье, и он соображает, он очень остер на ум и руководит. И из-за этого она не может свалить все на Байдена. Потому что если бы она не врала, она и их шайка-лейка, и признали бы заранее, что Байден не в себе, тогда можно было говорить, что голосуйте за меня, за Камалу Харрис, ведь Байден был не в себе, поэтому, понимаете, он натворил дел. А я ни при чем, я не при делах. Если бы я была, я-то нормальная, Она не может этого говорить, потому что они врали. Поэтому, дети, не надо врать, никогда не врите. Вы окажетесь в неприятной ситуации. То есть не врать – выход. And one more thing. Помните, когда Стив Джобс выступал на своих известных суперпопулярных выступлениях, когда он представлял какой-нибудь iPhone очередной или еще что-нибудь новенькое? Все ждали, все были на взводе. Вот эту штучку, этот гаджет нам представят. Это будет такое. А он все рассказывал про другие, какие-то менее значительные improvements, улучшения. И все ждали, 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 пока он скажет свою знаменитую фразу. И он в конце говорил: «And one more thing». И еще одна штучка. И все тогда: вот мы же ее ждали. Выходит новая версия iPhone или что-нибудь такое. Так вот, я скажу сейчас, я не Стив Джобс, но я все равно скажу. And one more thing. Администрация Байдена, Харрис, они настолько некомпетентны, что они даже не смогли посадить Трампа на всех его делах, которые вот сейчас были, эти все уголовные дела, с серьезными обвинениями, они даже не смогли, чтобы ему приговор объявили. Не то, чтобы посадить, а чтобы объявили приговор. Они даже на это не способны. То есть слабые, слабые, очень слабые они. Да. Но теперь, когда я вам рассказал свои основные такие мозги, почему надо голосовать против Камалы Харрис, за кого угодно. Не хотите за Трампа голосовать, а дайте свой голос за каких-нибудь там зеленых. Нам, кстати, дали... Прислали тут всяческие эти брошюрки с примерным образцом. Сейчас я вам покажу. Примерный образец для голосования. Это видите вы или нет? Ничего вы не видите. Нет, вы не видите. Как же сделать, чтобы вы видели? А вот так, наверное. Так, может быть, видите? Тут написано, что там будет, какие имена будут. Кто республиканец, кто не республиканец, но там есть еще какие-то приблуды, которые помимо Трампа и Харрис на пост президента, ну, они, конечно, не имеют никаких шансов, но если вы не хотите голосовать за Трампа, голосуйте за них хотя бы, но не за Камалу Харрис. Итак, вот этот Билл Экман у себя на Твиттере написал большой пост, в котором он сказал, что много моих друзей, вот вы сейчас видите это на экране, много моих друзей были удивлены моим решением поддерживать Дональда Трампа на президента. Они были удивлены, потому что мои политические взгляды, история их была в основном демократы. И они были в основном или между демократами, и много других, демократами они были. Я не буду сейчас все читать, это он много сначала пытается объяснить, почему он решил перейти в лагерь сторонников Трампа, а не Камалы Харрис. И вот он поэтому написал, он где-то месяц назад, он тоже называется endorse, он сказал, призвал голосовать за Трампа. Вот, а тут он решил сказать, почему он принял такое решение. И он сказал, что внизу, то есть ниже, я описываю 33 действия. 33 actions, которые сделали демократы и администрация Байдена и Харрис. И, к сожалению, эти 33 акции были негативными. Ну и вот он начинает их перечислять просто от 1 до 33. Я не знаю, успею ли я вам дочитать все 33, но, по крайней мере, попробую. Первое. Это первое из того плохого, что сделали демократы и конкретно администрация Белого дома Байден-Харрис. Первое. Открыли границы миллионов иммигрантов, которые не были проверены на тему риска по вступлению в страну. Их бросили бросили к людям в районы, на районы, в комьюнити. Я не знаю, как вы переводите комьюнити. Там, где люди живут, короче. Где новые иммигранты переполнили существующие вот эти комьюнити и инфраструктуру, которая не способна вновь прибывших поддерживать. И это за счет тех людей, которые там жили, в этих комьюнити. Второе. Они ввели экономические политики и массивно и сильно увеличили траты без того, чтобы учитывать, насколько эти траты повлияют на инфляцию и последствия для людей, у которых небольшой инком. Третье. Выход из Афганистана, бросив наших местных партнеров и гражданских лиц, которые работали вместе с ними в неподготовленном ночном выводе из войск, который привел к американским жертвам, разрушил жизни афганских женщин и девочек на протяжении поколений, вопреки настоянию и советам нашего военного руководства, и впоследствии не проявлять должного уважения к их потере на мемориальной церемонии в их честь. Ну, то, что они, имеется в виду, что вот когда была годовщина вывода из войск из Афганистана, они даже не участвовали в этой церемонии. Четыре. Они ввели тысячи новых и ненужных правил в свете существующего режима регулирования. Вообще демократы больше за regulations, то есть правила, которые запрещают делать это и то, и то. Люди, которые республиканцы, они больше за открытый бизнес, который сам решит все, что надо делать. Конечно, некоторые regulations нужны, но он пишет, что они ввели огромное количество regulations, которые были не нужны и мешают нашим предприятиям конкурировать, сдерживая развитие и делать отчаянно необходимое жилье, инфраструктуры, производство энергии с сопутствующими инфляционными эффектами. То есть из-за regulation, из-за ограничений, которые вводила эта администрация, стало хуже. Пять. Они изменили систему залогов, чтобы тяжкие преступники освобождались без залога. Bail. To bail out. То есть, когда брали преступников, их составляли протокол, и их выпускали обратно на улицу. Причем это были не просто мелкие преступления, были более серьезные преступления. Им выдавали повестку прийти в суд через 4 месяца и выпускали на улицу. Вместо того, чтобы требовать очень серьезный залог, а если нет денег заплатить за залог, сиди в тюрьме и жди суда там. Это их дела все. Дальше, 6. Уничтожить наших уличных розничных торговцев и сообщества, поощрять беззаконие, сделав кражу в магазинах, за исключением случаев, когда она превышает большие пороговые значения, больше не уголовным преступлением. Это вообще ужас и кошмар. То, что в Калифорнии просто сказали, если до $950 ты украл из магазина, если товаров на сумму меньше, чем 950, тебя не сажают в тюрьму. То есть, может, если тебя словят, то, может быть, и составят протокол, но в тюрьму ты не попадаешь, потому что ты украл на $949. Это ужас, это все их администрация, это все при них это было. Дальше, номер 7. Ограничили или пытались ограничить или запретить фрекинг и СПГ. Это сжиженный газ и добычу нефти, вот эти водно-взрывная технология, не знаю какая. И из-за этого существенно увеличилась стоимость энергии в США, и США потеряли свою энергетическую независимость. Хотя у нас нефти море, огромное количество, они, вот эти запретительные указы администрации Байден-Харрис приводят к тому, что нам приходится покупать более дорогую нефть. Хотя мы могли иметь свою. 8. Они продвигали идеологии DEI. Diversity, Equity, Inclusion. Я уже вам 100 раз говорил. Брать людей либо на работу, либо на выборные должности не потому, что они чем-то, какими-то умениями, знаниями, профессиональными навыками лучше других, а потому что они правильного цвета, и надо, чтобы сделать, уравнять их с другими людьми, которые, допустим, не чернокожие, а их надо уравнять чернокожих с нечернокожими. И inclusion, чтобы вовлекать везде, во все, мы видим уже плохие результаты уже не в одном месте. Это понятно. Да, плюс еще вот эти всякие гендерные дела, то есть надо брать лесбиянок, гомосексуалистов, это будет правильно. Это все при администрации Байдена-Харриса. 9. Они начали информировать наших детей начальной школы о том, что пол изменчив, и что его должен выбирать ребенок и пропагандировать блокаторы гормонов и операции по смене пола без учета среди молодежи без учета долгосрочных последствий. То есть администрация сопутствовала этому. Не просто администрация, конкретно Тим Уолтс, который сейчас хочет стать вице-президентом при Камале Харрис, он конкретно принимал это участие, когда он был губернатором, по-моему, или сенатором от своего штата. Огайо, да? Да, и они хотели, не рассматривали долгосрочные эффекты для психического здоровья, вот, разрешить биологическим мальчикам и мужчинам для участия в соревнованиях по женскому виду спорта, лишая девочек и женщин стипендий, наград и других возможностей, которые они бы справедливо заслужили в противном случае. Согласен. Номер 10. Поощряли и праздновали массовые протесты и беспорядки, которые приводили к поджогам и уничтожению местных торговых и деловых учреждений, в то же время требуя закрытия школ из-за риска распространения COVID-19 во время больших собраний. Это я помню. Я просто сидел у себя в Нью-Йорке, вот там смотрел в окно, среди демонстраций по улицам. Black Lives Matter. Я помню, я же забыть не могу. Я же каждое утро гулял по городу, я видел эту улицу Мэдисон, 5-ю авеню. Как были просто все эти бутики дорогие и всякие, зашиты просто были фанерой. Ужасный вид. Ужасный вид. Потому что громили все магазины. И этим, вот эти вот шествия в пользу, вернее, в поддержку Black Lives Matter, пожалуйста, никто не запрещал. Любые другие собрания запрещались под маркой, что COVID-19, нельзя собираться на большие. Но вот эти, пожалуйста, десятки тысяч были. 11. Поощряли и праздновали антиамериканские и антиизраильские протесты и сжигание флагов в кампусах по всей стране без каких-либо последствий для протестующих, которые нарушали законы или университетские кодексы и политику. Но Камус уже тоже согласен, естественно. Стало еще хуже сейчас. 12. Позволили антисемитизму взрываться без серьезных усилий со стороны администрации по подавлению этой ненависти. Согласен. 13. Они сделали обязательными вакцины, которые не были должным образом протестированы, а их риски не были должным образом рассмотрены по сравнению с потенциальной пользой, скорректированной с учетом возраста и здоровья человека, цензурируя противоположные советы ведущих ученых по всему миру. Здесь я не квалифицирован. Здесь мне трудно сказать. Многие считают, что надо было не делать вообще никакие вакцины. Это уже сейчас. Сейчас, конечно, легко быть очень умным, но мы же помним эту панику, которая была в какие годы? Там, 20-й год, 21-й год, 22-й год еще тоже. Тут не могу сказать. Но есть такое мнение, я вам его зачел. 14. Закрыли свободу слова в СМИ и на платформах социальных сетей, которые не соответствуют политике и целям правительства. Это факт. Это прикрывали, это признавал Цукерберг, например, который говорил, что к нему приходили из FBI и намекали, что будут информации, которую лучше не публиковать. Мы помним, как Facebook забанил газету «Нью-Йорк Пост», которая поместила статью о лаптопе Байдена. Они их просто забанили. То есть, как они замолчали вообще всю эту историю с Байденом. В общем, СМИ не свободные. 15. Они использовали правовые системы США, штатов и местные правовые системы для атак и попыток заключения в тюрьму, срыва предвыборной кампании или массовых штрафов кандидатов на пост президента без учета сути и прецедентных вопросов дела. То есть, судебная система нарушена серьезно. И я уже не говорю... Или почему не говорю? Я говорю о тысячах людей, которых посадили за то, что они были на площади перед Капитолием 6 января 2021 года. Под маркой, что они участвовали в восстании по свержению правительства. Кому больше сроки дали, кому меньше. Ну, там были довольно серьезные сроки, там 4,5 года, например. Никого не убили, не ранили, оружия ни у кого не было. Дальше они стремились лишить полицию финансирования и пропагандировать антиполицейскую риторику, вызывая потерю доверия тем, кто призван защищать нас. Это тоже ужасно, я это помню. Как полиция закрывали рот и начали говорить, проталкивать, это тогда же, когда было Black Lives Matter движение, что комьюнити сами решат эти вопросы. Нам не нужно столько полицейских. В Нью-Йорке расформировали отделение из 500 человек, которые работали undercover, переодетыми полицейскими, которые огромное количество преступлений предотвращали в Нью-Йорке. Их расформировали. Стали уменьшать финансирование полиции. Это все демократические дела. Полный булшит, идиотизм. и надеяться на то, что комьюнити преступников вдруг станет пионерами Петями все, на это не приходится. 17. Они использовали государственные средства для субсидирования автомобильных компаний и интернет-провайдеров с помощью значительно более дорогих, устаревших или низкокачественных технологий. Это имеется в виду, когда давали субсидии, пособия автозаводам, которые в основном выпускали не электрические автомобили. Им давали большие субсидии, чтобы они переходили на это, давали намного больше денег, чем надо, вместо того, чтобы поддерживать того же Маска, который уже и так делал качественные технологические продукты. 18. Они предписывали в законодательстве иных государственных решений проблемы, когда частный сектор мог выполнять такую бы работу гораздо лучше и быстрее. 19. Они стремились запретить автомобили и плиты, работающие на газе, не принимая во внимание экономические и практические последствия этого. 20. Они не принимали серьезных действий, когда 45 американских граждан убиты террористами, а 12 взяты в заложники, это имеется в виду в Израиле 7 октября. Дальше. 21. Они не поставляли вооружение и боеприпасы нашему самому важному союзнику на Ближнем Востоке в разгар переговоров о заложниках, среди заложников, которые есть американские граждане, до сих пор, кстати, которые удерживаются уже больше года. Были задержки, и действительно Байден говорил, что мы притормаживаем поставки оружия, но потом, правда, они давали. 22. Они отменили санкции в отношении одного из наших самых опасных врагов, что позволило ему получить более 150 миллиардов долларов денежных резервов от продажи нефти, это имеется в виду Иран, которые они затем смогут использовать для финансирования террористических организаций-посредников, которые нападают на нас и наших союзников. Обменяли 5 американских заложников, удерживаемых Ираном, на 5 иранцев плюс 6 миллиардов долларов наличными в худших переговорах о заложниках в истории. Я вам уже об этом сказал. Дальше они исключили известные террористические организации из списка террористов, чтобы мы могли оказать помощь их народу и позволить им стрелять ракетами по объектам, военным базам США и без какого-либо военного ответа с нашей стороны. 24. Лгали американскому народу о когнитивном здоровье президента и обвиняли тех, кто представляет видео доказательства его отказа от распространения поддельных видео, являются правыми заговорщиками. То есть обвиняли их. 25. Ничего не делали с ухудшением здоровья наших граждан, движимых пищевым промышленным комплексом, мошеннической пищевой пирамидой Министерства сельского хозяйства США и включением в нашу пищу ингредиентов, запрещенных другими странами по всему миру, которые более заботятся о своих гражданах. Здесь я не эксперт, но мы как бы едим органическую товары и еду все время, но не все могут себе это позволить. Но я не могу сказать детально, что там они включают в эту еду. 26. Они ничего не делали с распространением новых вакцин, которые не были должным образом проанализированы на предмет их риска по сравнению с потенциальной пользой для здоровых детей, которым предписано их получить. 27. Ничего не делали с продолжающимся освобождением от ответственности фармацевтической промышленности, что привело к распространению обязательных вакцин для детей, не принимая во внимание потенциальные кумулятивные эффекты теперь уже обязательного режима из 72 прививок. Я не знаю, что это за прививки, но то, что фармацевтика имеет огромные проблемы, это несомненно. 28. Убеждали нашу молодежь из числа меньшинств в том, что они являются жертвами фальсифицированной системы, что американская мечта им недоступна. На самом деле, надо сказать, что люди, которые позаканчивали высшие учебные заведения, вот последние, скажем, 4-5 лет, они в ужасе, они не могут найти работу. Они остались большими долгами, многие за студенчество, и они особо не нужны. Так, дальше. 29. Они не обеспечивали адекватную защиту секретной службой для альтернативных кандидатов в президенты. Ну, это имеется в виду, плохо защищали и допустили покушение на Трампа. 30. Вели судебные разбирательства, чтобы не допустить попадания альтернативных кандидатов в избирательные бюллетни и предпринимали другие антиконкурентные шаги, включая угрозы политическим консультантам и так далее. 31. Выбрали кандидата от Демократической партии на пост президента в закулисном процессе, нераскрытым лидерами партиями, не позволяя американцам выбирать между кандидатами на открытых предварительных выборах. То есть Камала Харрис опять проскользнула между капелек и стала потенциальным кандидатом в президенты не потому, что где-то она победила, было несколько кандидатов, и в открытом споре она оказалась лучше. Нет, она ничего не выигрывала. Ее назначили. И, слава богу, похоже, что рассыпается ее этот песчаный замок или замок на песке. Дальше, 32. Они выбрали худшего кандидата на пост президента, когда есть гораздо более квалифицированные кандидаты, заинтересованные в работе. То есть этот же самый Билл Экман, он бы не голосовал вообще за Трампа, если бы демократы выдвинули какого-нибудь более достойного человека, который наверняка есть у демократов. Дальше. И 33-е, последнее, они ввели судебный процесс, чтобы сделать незаконным для штатов требование подтверждения гражданства, удостоверения личности избирателя и или места жительства для голосования, в то время, когда многие американцы утратили доверие к точности и надежности нашей системы голосования. Это тоже удивительно. Они сопротивляются тому, чтобы человек должен был показать свое удостоверение личности, подтверждающее, что он таки да, имеет право голосовать. Вот такие дела. Лучше, чем Билл Акман, я думаю, трудно вообще сказать. 33 его пункта. Надеюсь, вы со мной согласитесь. А если не согласитесь, ну так пишите почему. Пару вопросов напоследок и закончим это дело. Так, Дмитро пишет. Яков, добрый день. Если Камала выиграет выборы, перевернете флаг? Нет, не переверну. Владимир Яков, как бы ты изменил ситуацию с мобилизацией? И причем здесь я? В Украине 25-30 миллионов людей. Есть там пару человек, которые могут. Понимаете, чтобы изменить ситуацию с мобилизацией, Володя, надо это хотеть. Если ты не хочешь этого сделать, ты имеешь то, что вы имеете. Владимир Зеленский не хочет объявлять мобилизацию, потому что это будет непопулярно. Он не хочет объявить всеобщую мобилизацию, что все на фронт. Он не хочет организовать тыл. И достаточное количество военных предприятий, которые помогали бы армии. Ему удобнее, он привык ходить с протянутой рукой по миру и кричать «дайте денег». А потом еще и натравливать украинцев на нас, что дали мало или дали задержку и так далее. Он некомпетентен, поэтому у вас ничего не может получиться. Не может. И его даже, когда вы, если Рада примет закон, что с 18 лет уже можно мобилизовывать, все равно не получится. Я уже сказал. ЦЦК просто станут еще больше зарабатывать. Когда выйдет Татьяна Крупа из СИЗО, надеюсь, она там недолго просидит, она просто еще заработает. Она быстро вернет свои 6 миллионов долларов и еще добавит, умножит, расширит и углубит. Саша пишет. На мою думку, республіканці краще для США та світу, але Трамп – це Трамп. Він не буде нікого слухати, погано перечуття щодо нього. Звідки у вас це погане перечуття? Ви що, здесь жили? Ви гражданин Соединенных Штатов Америки, который жив при Трампі? Или у вас просто перечуття? Не приснився дурной сон, Николя, що якщо буде Трамп, буде плохо, так? Так. Стояча волна, наконец, успел на стрім. Дэн пишет, ну, по поводу инфляции надо кидать камень в Трампа. Трамп в 2020 году начал печатать вертолетные и триллионы долларов. Посмотрите на инфляцию. Если Трамп что-то и начал печатать для того, чтобы помочь с ситуацией с ковидом, то Байден продолжил. Байден не остановил ничего, нет, он продолжил. Все, люди, спасибо, что приходили. Оставьте 100 лайков, если хотите видеть меня еще раз в ближайшее время. А не хотите, не оставляйте. Мира вам в любом случае. Пока.